Джулия Нова. Дети трущоб. Пролог. В темном безлюдном переулке слетела с петель старая дверь. Громкий звук эхом разнесся по пустынному пространству, отскакивая от деревянных стен и заколоченных окон близстоящих домов. Щепки медленно осели, кружившая в танце пыль исчезла, и все в округе замерло, будто ничего и не было. Лишь старый фонарь поскрипывал на ветру. Из-за угла показался человек. Черные, как смоль, одежды растворяли его в полумраке улицы, делая незримой тенью. Он двигался медленно, словно призрак, парящий над землей. Острый, как шпиль, взгляд блуждал по пространству. Наконец человек остановился и посмотрел на ту самую слетевшую с петель дверь. Вернее, на то, что от нее осталось. Он что-то пробормотал себе под нос и ухмыльнулся. «Скоро все изменится», — прозвучал мужской голос. «Этот город принадлежит нам так же, как и остальным гражданам». Маленький паучок с механическими лапками проскользнул между ботинок незнакомца. Тот наклонился, поднял членистоногое за округлое туловище, с любопытством рассматривая находку. Паучок задергался в нервных конвульсиях, словно почувствовал скорую кончину. Лицо человека исказилось, однако довольно трудно было понять, что он испытывал. Отвращение, либо неподдельный интерес. Подул сильный ветер. Фонарь замигал, будто передавая тайное послание. Того и гляди, лопнет плафон, оставив невзрачный закоулок совсем в темноте. Человек оглянулся, опустил паучка обратно на землю и зашагал по улице, исчезая в предрассветном мареве. Глава первая. «Успокойся, Девиан!» Ноа не поспевал за быстро удаляющейся фигурой. «Да подожди же ты!» Девиан остановился и резко развернулся в сторону Ноа. Его руки, сжатые в кулаки, подрагивали. На лице читалась неукротимая ярость. «Чего тебе?» — рявкнул он. Ноа внимательно осмотрел некогда белую рубашку Девиана. Теперь этот идеальный вид портили маленькие красные брызги и следы грязи. «Ты не должен был ввязываться в драку!» Ноа покачал головой. В его взгляде сквозило неподдельное беспокойство. «Что с тобой происходит?» «Они посмели противиться аресту», — чеканя каждое слово, ответил Девиан. «Ты забыл, кто здесь закон?» «Я здесь закон». Сказав последнюю фразу, Девиан рукой пригладил растрепавшиеся волосы и, толкнув Ноа плечом, направился в противоположную сторону. После случившегося с Гевином прошло 2 недели. Так, до конца не восстановившись от полученных травм, Девиан вышел на службу, поскольку ему необходимо было отвлечься, забыться и не думать. Лучше всего это получалось делать, полностью отдаваясь работе и долгу. Джейкоб же, словно незримая тень, постоянно следовал за Девианом, всячески пытаясь поддерживать. Однако толку от заботы, когда оппонент не желал ее принимать. Джейкоб остановился рядом с Ноа. Некоторое время они молча стояли около окна, из щели которого дул прохладный воздух. По длинному коридору то и дело сновали хранители, не обращая на две фигуры, словно вылепленные из глины, никакого внимания.
«Снова убежал от разговора?» — спросил Джейкоб.
«Сам как думаешь?» — взмахнул руками Ноа. «Лофтон просто рвет и мечет».
«Я прикрою Девиана. Скажу, что не было другого выхода. Он всего лишь защищался».
«Действительно ли это было именно так?» В глазах Ноа читался вызов и искреннее беспокойство.
«Наверное», — замялся Джейкоб. «Не знаю».
«Тогда не нужно», — парировал Ноа. «Он должен отвечать за свои действия».
«Серьезно? Он скорбит!» —
возмущенно воскликнул Джейкоб.
«Мы все скорбим. Гевин был и моим другом тоже. Но это не повод вредить себе. Потакая его выходкам, ты, Джейкоб, вовсе не помогаешь, а лишь усугубляешь ситуацию. Подумай об этом».
Ноа, словно строгий старший брат, сделал Джейкобу выговор.
«Хорошо», — смирился он. «Возможно, ты прав».
После вскрытия будто гнойных наростов секрета появления рейхеров, Девиан ходил мрачнее туч, что накрывали манчи. Тяжело поверить в то, что он генетически выведенный искусственный материал, предназначенный исключительно для службы на государство. Девиан всегда считал, что быть хранителем закона — его судьба.
Полагал, что это его искренний выбор, а не навязанная кем-то воля. Сомнения. Сплошные сомнения, словно ядовитые растения, заползли под кожу, пустили корни и дали первые ростки. Сегодня Дэвиан сорвался на каком-то бандите, имя которого он даже не запомнил. Впрочем, он не особо запомнил, с чего началась драка и чем закончилась. И, конечно же, столь эмоциональный всплеск не принес ни талики успокоения. Все стало лишь сложнее, а скорый выговор и наказание замаячили на горизонте, как маленькие ночные прогулочные дирижабли. Дэвиан переоделся, умылся ледяной водой и вернулся в свой кабинет писать отчет. Возле двери, прислонившись к косяку, ожидаемо стоял Джейкоб. Дэвиан фыркнул. Он так и знал, что тот придет читать лекцию. Словами, которые услужливо вложил ему в голову Ноа. «Я не намерен выслушивать твои претензии». «Ну, извини, Дэв, придется тебя разочаровать». «Соблюдай субординацию». «Ты накинулся на человека, ударил его. О субординации думать нужно было раньше». «У него в рукаве был спрятан нож», — нахмурился Дэвиан. «Да ладно, почему тогда я не видел?» «Он сопротивлялся при аресте. Тот человек заслужил хорошую взбучку». «Может, и заслужил, но ты сорвался». Джейкоб тяжело вздохнул, достал из лежащей на столе аптечки мазь и выдавил немного холодной вязкой жидкости себе на пальцы. «И он дал тебе сдачу». На скуле Дэвиана красовался небольшой кровоподтек. Осторожным движением Джейкоб едва успел коснуться синяка.
«Я сам», — дернулся Дэвиан и передал Джейкобу белый платок.
«Обратись к Марте, иначе Лофтон тебя отстранит». Джейкоб вытер руки и положил запачканную тряпку на край стола. Затем, немного подумав, снова забрал ее и спрятал в карман.
«Не хочу».
Дэвиан устремил взгляд в пол, будто там написаны ответы на мучившие вопросы. Он не мог спать, не мог спокойно есть. Мысли кружились, а наутро рассеивались, словно ядовитый дым в воздухе Манчи. «Ведёшь себя, как маленький ребенок», — цокнул Джейкоб.
«Мне нужно докопаться до истины. Вдруг Гэвин был прав, и мы с ним действительно лишь генетическая ошибка. Александр Рейхер плюнул природе в лицо. Боги, кого я обманываю? Конечно, Гэвин был прав, но мне необходимо в этом убедиться».
Джейкоб сел в кресло и закинул ногу на ногу, а пальцами стал отбивать по подлокотнику ритм старой детской песни, звучавшей лишь в его голове. «Иногда тайны лучше оставлять нетронутыми. Не стоит вскрывать давно заколоченный сундук. Мало ли, какие секреты он в себе таит».
«Почему ты так думаешь? Знания помогают выстроить лучшее будущее».
«Они свели Гэвина с ума. Я боюсь». Джейкоб прикусил язык.
«Чего же?»
Дэвиан сверкнул грозным взглядом.
«Что с тобой произойдет то же самое?» Устало вздохнул он. «Этого не случится».
«Ты так уверен? Я немного завидую твоей категоричности».
«Конечно, уверен. Потому что, в отличие от Гэвина, рядом со мной будет друг. Он не даст мне слететь с катушек».
Джейкоб вздрогнул и еле заметно улыбнулся.
«Никогда бы не подумал, что чопорный полковник так искусно умеет подлизываться.
У тебя уже есть план?»
«Хочу пробраться в медицинский блок. Должны же были остаться хоть какие-то архивные записи».
«Почему бы не поступить проще?»
«И как же умудрейший Джейкоб Освальд?» — с явным сарказмом произнес Дэвиан.
«Не нужно давить на меня своим авторитетом. Никто не займет твое место мудрейшего. Не переживай».
«Опять слишком много болтовни и мало дела».
«Спроси у своих родителей».
«Ты сейчас серьезно?»
Дэвиан издал ехидный смешок.
«Если все то, что сказал Гэвин, правда, то они напрямую к этому причастны».
«Я не подумал», — озабоченно почесал голову Джейкоб.
«Как я всегда и говорил, думать не твоя сильная сторона».
«Когда-нибудь я обижусь».
«И, наконец, отстанешь от меня?»
«Даже не мечтай. Особенно после того, как ты признал, что мы друзья».
«Я могу забрать свои слова обратно?»
«Нет», — рассмеялся Джейкоб. «А теперь иди и поговори с Ноа. Он переживает за тебя». Дэвиан кивком указал на разбросанные бумаги.
«Сначала доделаю отчет для Лофтена».
Глава вторая. Городские стены Манчи постепенно окутывало зимним холодом.
Дэвиан стоял возле широкого окна в кабинете Фрэнка Лофтена и наблюдал, как маленькие кристаллики снега падали на ровную поверхность земли. Вдалеке виднелось поле для тренировок, на котором заледеневшая трава покрылась инеем. В помещение вернулся Фрэнк. Дэвиан вытянулся по стойке смирно.
«Сэр, вы хотели меня видеть?» — поинтересовался он. «Если это по поводу инцидента с дракой, то я могу все объяснить».
Фрэнк вскинул руку, заставляя Дэвиана резко замолчать.
«Сынок, я понимаю, как тебе тяжело. Ты устал. И ты совсем недавно узнал, что человек, с которым ты вырос, оказался убийцей. Но пора бы взять под контроль свой разум. Скоро пройдет съезд правления, и мне нужны твои силы».
То, как холодно он произносил слова, повергло Дэвиана в шок. Будто Гэвин не был личностью, а лишь неким отработанным материалом, которого можно выкинуть и забыть за ненадобностью. Впрочем, тело так и не нашли, и Дэвиан не знал, что должен по этому поводу чувствовать. Надежду, что его друг все еще жив? Или же страх, что Гэвин вновь возьмется за идею о мести? Раненый зверь — самый опасный хищник.
«Этого больше не повторится, сэр. Я готов принять любое наказание».
Фрэнк крутил в руках ключ. Он наклонился, открыл ящик и достал баночку, в которой плавали белые пилюли. Дэвиан непонимающе покосился на него. Ему показалось, что внутри стеклянной тары кишели упитанные слизни. Он неосознанно отступил ближе к выходу.
«Возьми, прими таблетки и отдохни немного». «Протак?» — уточнил Дэвиан. «Да, вчера привезли новую партию. Мне не нужно сначала обратиться к врачу».
Холодок пробежался по телу Дэвиана. Однако он отбросил тревожность подальше от своих мыслей. Фрэнк отмахнулся.
«Потом сходишь к Марте. Заодно получишь допуск к работе».
«Спасибо», — слегка опешил Дэвиан. Он не привык получать заботу. Тем более от такого черствого человека, как Фрэнк Лофтен. Несомненно, тому что-то от него потребуется в будущем. И за это беспокойство Дэвиану придется отплатить сполна. Дэвиан подкараулил Ноа возле столовой. Сам он есть не хотел, особенно после тех странных, пропитанных отравой иллюзий таблеток. Даже доносившийся пряный аромат не заставил его передумать. Ноа был не один. Грир снова прилетел в штаб государственных хранителей Манчи. Видимо, город вовсю готовился к началу съезда правителей, что задействовал войска аж из самого Пулвеля.
«Грир», — подал голос Дэвиан. «Полковник, давно не виделись».
Грир похлопал его по плечу и, заметив синяк, поморщился.
«А ты, как всегда, времени зря не теряешь, а? С кем успел сцепиться?»
Ноа кашлянул в кулак. Щеки Дэвиана приобрели пунцовый оттенок.
«Не оставишь нас?»
Дэвиан кивнул в сторону Ноа.
«Конечно», — широко улыбнулся Грир. «Если понадоблюсь, я буду снаружи, выслушивать уговоры твоего новичка». «Он и тебя успел достать», — насмешливо произнес Дэвиан. «Вообще, Джейкоб хороший парень. Не будь с ним слишком строг».
Дэвиан удивленно вздернул брови.
«Что? Он на меня пожаловался?» «Нет, он говорил только хорошее. Ладно, не буду вам мешать».
Грир подмигнул и оставил друзей разбираться с насущными проблемами. Они стояли молча, слушая громкие разговоры коллег, доносившиеся из-за закрытых дверей столовой. «Привет», — первым не выдержал Дэвиан.
«Сэр», — сухо ответил Ноа.
Дэвиан поморщился, будто формальное обращение обожгло ему кожу.
«Извини, что нагрубил», — еле слышно пробубнил он. «Все нормально, Дэв, я просто переживаю. И вижу, насколько тебе трудно дается признание своей ошибки». «Не нужно за меня переживать, капитан Руст. Не желаешь поговорить о случившемся?»
Дэвиан пожал плечами.
«Мне нечего сказать. Я просто хочу докопаться до истины».
Что сподвигло Гэвина начать думать так, как стал мыслить он? Был ли у него брат, либо больное воображение сыграло с ним злую шутку? Я хочу найти ответы.
Я практически уверен, что Гэвин думал так же.
А теперь оглянись и посмотри, чем все закончилось. Иногда нужно закрыть страницу надоевшей книги и открыть для себя новую историю. Ты сам всегда говорил, что прошлое не имеет значения. Мы, хранители, обязаны защищать спокойствие мирных граждан.
конечно».
Он согласился лишь на словах.
Нет смысла втягивать в прогнившие параноидальные мысли еще и Ноа. Он родился Рейхером в полной и любящей семье. Нельзя рушить его хрупкий мир. «Чем собираешься заняться?» Лофтон дал мне выходной. «Пойду выпью протак и потеряюсь в лабиринтах своего разума».
«Звучит как-то не очень оптимистично», — хмыкнул Ноа.
«Может, добудем пропуск и пойдем в город? Развеешься, отвлечешься. Ты когда-нибудь видел меня веселящимся, как, например, Джейкоб?»
«Твоя правда», —
искренне улыбнулся Ноа.
«Впрочем, никогда не поздно начать».
«Ладно», — сдался Дэвиан. «Но никаких пабов».
Ноа разочарованно вздохнул.
«А я уже нашел такое хорошее местечко».
Дэвиан сунул руки в карманы брюк. Мимо прошел совсем юный хранитель и чуть не задел его плечом. Спохватился, испугался и, заикаясь, начал просить прощения. Так и стоял бедняга, пока Дэвиан не заверил, что все нормально. Однако планам не было суждено сбыться. После разговора с Ноа Дэвиан вернулся в комнату, выпил сразу две таблетки и уснул. А разбудили его звуки вскрываемого замка. Глава третья. Он резко открыл глаза и тотчас зажмурился. Несколько раз моргнул, силясь сориентироваться в пространстве. Жгучая боль, словно острием клинка, пронзила тело. Еще не до конца очнувшись, мозг старался разобраться в произошедшем. И почему же так мучительно плохо? Кажется, что сейчас его вывернет наизнанку, кости рассыплются в прах, а голова взорвется. Гэвин попытался пошевелиться, но жуткая слабость с каждым вздохом вновь утаскивала с собой в забытье. Поскольку невозможно было сопротивляться навалившейся усталости, он снова вернулся в мир грез. Гэвину снился Дэвиан и их детство, проведенное вместе в серых и неприглядных стенах штаба. Он не понимал, почему в иллюзиях вернулся именно в то сложное время, полное сомнений и страхов. Впрочем, объяснение возникло будто из ниоткуда. Тогда Гэвин обрел первого и единственного друга. В следующий раз Гэвин пришел в себя ровно через сутки. В глазах все так же рябило, однако он смог различить стройную фигуру, которая стояла возле окна, словно немая тень. Вопреки длинным каштановым волосам незнакомца, Гэвин понял, что силуэт принадлежал именно мужчине.
«Ты очнулся!» — радостно воскликнул тот.
Обернулся и в два шага приблизился к Гэвину.
«Признаться, я не ожидал, что после таких травм ты сможешь выжить».
«Где я?» — прохрипел Гэвин. Его горло соднило, словно он наелся песка. Говорить было тяжело.
«Что случилось?» «Малыш Джинджер нашел тебя возле канализации. Как оправишься, ты должен как следует поблагодарить его. Джинджер любит кексики», — весело подмигнул мужчина.
Тело Гэвина покрылось мелкой дрожью. Он не понимал, как оказался в столь странном месте. Кажется, последнее его воспоминание было о том, как они вместе с Дэвианом отмечали появление новичка Джейкоба в команде. А дальше все будто в тумане. Эмоции, чувства, иллюзии. Разрозненные вспышки взрывов. Гэвиан окинул взглядом помещение. Он подметил холодные бетонные стены серого цвета. Открытую прогнившую дверь. Проход внутрь закрывала пестрая тряпка. Пахло сыростью и лекарственными травами. Гэвин не мог сделать вдох полной грудью.
«Ты помнишь, как тебя зовут?» — спросил незнакомец.
«Да, я Гэвин».
Он сморщился от острой боли в районе шеи.
«Где я?»
«О, прости. Хочешь воды?»
Гэвин угукнул.
«Я не врач», — продолжил незнакомец. «Тобой занимался старик Тобиас, а я просто приглядываю на случай». Он задумался. «Возникновение опасности, наверное».
Мужчина поднес стакан. Гэвин сделал живительный глоток и откинулся на твердые подушки.
«Как мне к тебе обращаться? Должен же я знать, кого благодарить перед земными богами», — устало промямлил Гэвин.
Мужчина снова принял задумчивый вид. Гэвин насторожился и испугался. Вдруг он сказал что-то лишнее. Но затем незнакомец обворожительно ухмыльнулся. Гэвину не понравилась эта улыбка. Слишком дружелюбная. Слишком нежная.
«Боги давно покинули это место, Гэвин», — с горечью ответил он. «Впрочем, ты можешь называть меня Ингри,